2009 год, лекция 4. В ней они жить не смогут. В книгах «Живой космической этики» силами света Солнечной системы сказано: «Мы принесем все кирпичи для постройки будущего, но нагнуться за ними должны сами строители». Но как распознать это будущее? Как распознать эти кирпичи? Но, как известно, если захочешь, то распознаешь. И здесь вопрос воли возникает. К чему человек стремится? Если, допустим, к новой модели Мерседеса, то за ним и будет нагибаться. К чему волю дух человека преклонит, затем и последует. В книге «Надземная» говорится: «Дайте нам сконструировать будущее, ваше будущее, потому что оно исходит из надземных, светонасыщенных миров». Когда решил, что идешь в надземное, не оставляя землю, то вопроса «как узнать, где кирпичи» не будет. Как правило, вопрос «скажи мне, что, как» возникает у человека, который хочет либо быть автоматом чьих-то программ, либо у человека, который изучает тебя для того, чтобы тебе же подставить ножку. Масса вопросов здесь отпадает, если это понять. Это все проблемы индивидуального прорастания будущего и коллективного тоже. Но не видно коллективов. Видны лишь банковские коллективы, да голливудские, или бесчисленные коллективы спекулянтов и торгашей рыночной экономики. А где же устремленные к надземному, к свету? Сейчас все прекрасно знают, что все силовые структуры стран мира подчинены определенным версиям власти. И если кто-то создаст что-то очень светлое и хорошо организованное, тогда очередная резня 1937 года будет, это же более чем очевидно. Потому и будущее силами света проращивается в самых неожиданных местах. В учении света об этом сказано: нам не нужны миллионы, где можно обойтись десятками. Вот еще одна страшная с точки зрения земного обывателя черта будущего. Новое зарождается скрыто, как дитя в утробе матери. Зерна будущего будут прорастать, будут поддерживаться. И если в терминах матери и ребенка рассуждать, то придется кормиться, поиться и пеленаться новым материальным состоянием Земли. В учении света говорится, что изменение физического состояния Земли углубит и расширит понимание космической агни-йоги. Для чего технический прогресс, навязанный силами тьмы, так будоражит землю, разрушая ее? Да для того, чтобы земля не перешла в новое состояние, в котором они, тайные владыки тьмы, не смогут жить. Вот как. У недобитых сынов князя мира сего тоже ставка большая. Если нам, людям земли, препятствия поставлены в мерзких экономических сценариях мира и в кроваво-пошлых телесериалах, то чувствительность природы к космическим программам эволюции снижается титаническим техногенным давлением на структуру самой планеты. Инфернальное сопротивление сил тьмы будущему тоже характеризуется и глобальностью, и тотальностью. Землю хотят законсервировать болезнью. Больной, мол, сразу и не умрет, но и не изменится, и не воскреснет к новой форме жизни. Здесь надо вспомнить эпизод о том, как ушла от эволюции библейская жена Лота, оглянувшаяся назад и ставшая соляным столбом. Это окаменение в устремлениях к прошлому, к отжившим сценариям жизни. Сейчас власть имущая тьма усердно землян разворачивает к прошлому. Капиталисты, монархисты, националисты, церковники – все зовут оглянуться назад, туда, где князьям тьмы жилось очень вольготно. Впрочем, сторонники Компартии тоже пропагандируют старую игру и тоже демонстрируют полнейшее пренебрежение глобальным природным процессам. Зачем они пытаются склеивать старую скорлупу, когда цыпленок уже вылупился? Скорлупа-то протухла. И этой формальной тухлятиной хотят пропитать светлую идею, наверное, чтобы окончательно отравить ее. Но цыпленок, то есть новый мир, уже бегает. Надо заботиться о нем, а не о партийной, лозунговой, догматической скорлупе. Хочется предложить сторонникам общинной идеи: откройте хоть один бесплатный магазин. Да, именно бесплатный. Пусть добрые люди приносят туда излишки продуктов, вещей, книг. А нуждающиеся пусть берут бесплатно. Вот и начнется истинный коммунизм. Делайте его своими руками, не ждите зажравшегося дяденьку, шагнувшего с дворцовых верхов. Парткомов сейчас нет, на каждом углу некому запретить такое социальное творчество граждан. Подобный островок общинности станет мощным противостоянием миру сатанинской алчности и оголтелой наживы. Пусть коммунизм начнется с малого, но пусть он начнется. Кто-то вполне серьезно говорит, что в России скоро возникнет и утвердится великая безденежная цивилизация. Похоже, что так и будет, как это было миллион лет назад в Сатья-юге пятой коренной расы человечества. Ведь если разобраться, то каждый из нас готов работать за высокую светлую идею хоть 24 часа в сутки, но деньги, навязанные князем тьмы, нам этого делать не дают. Деньги – это универсальное средство благоденствия тех, кто на них паразитирует, а также средство отнятия сил у тех, кто и без денег готов работать. Если честно проревизировать всю человеческую деятельность на планете, то очень много сфер ложного труда можно будет упразднить. Ни у кого от этого не убудет, потому что ложный труд и так ничего не создает. На самом-то деле в мире существует гигантское перепроизводство вещей и продуктов, просто наловчились их «законно» в кавычках уничтожать. Посредством рыночной игры, например, на юге фруктов огромное количество, но яблоки на юг везут из Аргентины, говорят, коммерция. А на самом-то деле это форма уничтожения произведенного рядом, неподалеку. Или мебель везут аж из Америки. Масло везут оттуда же, а рядом пускают местных коров под нож. Местные князья тьмы стараются доказать, что свои крестьяне страну не прокормят. Жуткая, дьявольская цивилизация. На что расходует она гигантские средства? Той же цели уничтожения служит и «моральное», в кавычках, а точнее аморальное, умышленное старение всего произведенного. Глобальные бизнес-дауны сговорились максимально сокращать срок службы любой продукции, любой вещи. И всюду моды, 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 а за ними демонов морды. Умалишенное человечество позволило вовлечь себя в гонку за ложными целями. Оно преступным использованием ума своего лишило себя разума. На самом деле все для всех есть. Просто враги жизни умеют организовать искусственную нехватку, навести тень на плетень. Например, не завозить шахтерам мыло, чтобы вытащить их на площадь, на очередной митинг. Устроить глобальный кризис и тому подобное. Безденежный обмен товарами и услугами возможен. Через такие дела будущее и прорастет. Нас нищетой и безденежьем изматывают, а мы в ответ безденежную цивилизацию создадим. Даже Федерико Майор, президент ЮНЕСКО, говорил: «Воображение развивайте, а не накручивайте проценты в банке», и он в Сибирь приехал. Так что и эти событийные подсказки тоже интересны. Кто-то из нас, имея учение живой этики, имея тот образ жизни, образ мысли, имея ту окружающую среду, которую сейчас имеем, задумывался, как мы всматриваемся в нее, ощущаем ли ее, даем ли мы той же среде, тому же озону, который начал сейчас резко нарастать, работать с нашим организмом. Либо мы этого ничего не видим, не слышим, не стремимся туда, а стремимся в тот же банк, в тот же офис и так далее. А ведь наше сознание является каталитической субстанцией. Бессознательно развиваться нельзя. И точно так же мы не можем бессознательно взаимодействовать с новым состоянием и сознанием природы. Учение света каждой страницы утверждает смотрите на небо, получайте впечатление от природы. Смотрите, какая красота в ней. Мы ведь должны не только по телевизору, не только по газетам или по книжным страницам получать информацию. Прежде всего, мы должны быть синхронистами по восприятию с природным каналом. Природа нас кормит и поит, оберегает, согревает, либо, наоборот, холодит, для того, чтобы в нас ферментные системы в нужном режиме работали. Без впечатлений нельзя прожить и дня. Не то что дня, минуту нельзя прожить, и впечатления нам природа поставляет уже новыми. Сибирь, кстати, является тем местом, где качество природы меняется тотально и очень быстро, потому что техническое торможение состояния природы и ее качеств в Сибири меньше, чем на Западе. Там земля выведена из себя. У западников потеряна чувствительность целых материков, а это значит, что там разыграются стихийные или те же природные процессы с мощностью катастроф. И эти процессы уже идут, хоть многие люди об этом и не подозревают, ведь средства массовой информации чрезвычайно избирательно и сдержанно, не аналитично сообщают о подобного рода событиях. Сейчас самые засекреченные аналитические данные именно о погоде, о состоянии природы. Погода стала секретом государственной важности. На Западе серьезные аналитики работают. Речь ведь идет о стратегическом выживании целых государств, целых континентов. И нам во спасение дано учение живой этики для того, чтобы повысить ментальную чувствительность, чувствительность разума, эмоциональную чувствительность, воображение. Новое воображение оно дает. Вот что говорится о воображении, например, в книге «Мир огненный», том 3, параграф 142. Воскресение духа. Какое великое понятие! Его нужно понять как зов красоты. Воскресение духа может не только означать следующую ступень в смысле воплощения, но как магнит, трансмутирующий в жизни. Пробуждение высшего манаса можно назвать явлением воображения. Конец цитаты. Учение света нацеливает нас на восприятие таких процессов, таких воздействий на нас, которые проходят мимо тогда, когда мы не взаимодействуем с ним. Учение жизни – это и непрерывная помощь, и непрерывное лекарство. Это жизнеобеспечение. Когда мы переходим к учению света, то становимся под проектирующую волю сверху, но если мы это отрицаем, увлекаемся сценарием последнего ветха технологического прогресса, то мы под планирование другого темного полюса попадаем. А на том полюсе человеку только кажется, что он свободен. Вот он 4 ночи не спал, машина с грузом не приходит, а он на этой сделке 10 миллионов думал провернуть. Какая же это свобода? И физической, и психической свободы нет, не говоря уж о ментальной. И прогнозируемое будущее, оно уже просматривается. Новое небо и земля новая. И новые климатические состояния, новые явления, новые виды гроз. На Камчатке ни один снег уже не идет без сильных грозовых разрядов. В Японии такое же явление наблюдается. Сейчас, считают независимые наблюдатели, будет расти репертуар новых природных явлений. Свечение неба, большие объемные импульсные разряды, уже более 40 видов молний насчитывается. Активизировались процессы сейсмические и геодинамические, процессы магнитных возмущений. Все это имеет колоссальную сцепленность с нашей системой восприятий и нашей устремленностью в будущее. Если мы через учение живой этики устремляемся в будущее, то одновременно мы это будущее и конструируем на новом факте мышления, воображения и психических реакций. Вот тут и рождение, и организация будущего. В учении света говорится, не удивляйтесь, что так мало людей примут учение огня, потому что огонь на земле был всегда наиболее притесняемой стихией. Это тоже надо иметь в виду. Существующие структуры, власть и деньги имеющие, хотят, чтобы у них всегда были те физические тела, какие есть сегодня, и чтобы в этих телах не происходили процессы, которые будоражили бы их физические скафандры, их плоское сознание, их эмоции и рассудок. Князья тьмы мечтают, чтоб тело у них было как вечная бочка для кайфа. Но планетарная ситуация складывается так, что уже ничего в себе не законсервируешь в прежнем виде. Эфир все пропитывает. Даже если в бомбоубежище под землю уйдут в поисках кайфа, то для эфира ведь нет физических преград. Вот отсюда и проистекает тот факт, что в мире дворцово-президентских медицин растет количество странных неожиданностей. Если пристально вглядеться в жизнь, то станут проступать жесткие социальные установки на безнравственность. А пожелаешь стать высоконравственным, то рискуешь умереть с голоду и холодом. В прошлых веках кое-где были предложения построить экономику на основе Нового Завета, с учетом высоких нравственных норм, данных Христом. Но такие попытки потерпели неудачу, ибо царствует пока на земле иерархия зла и лжи. Естественно, возникают вопросы. Есть ли у вас оптимизм, что на высокоэтичном уровне людям удастся договориться между собой в системе жизнеобеспечения? Или будущее настолько иное, что сейчас и помыслить трудно? Нарождающееся будущее будет в экономическом сценарии или в каком-то другом? Думается, что будет какой-то совершенно новый сценарий. В учении света говорится, что если люди планету не взорвут и на Земле останутся, то будут развиваться лишь два вида социальных состояний – глобальная община и аскетика. Коллективное постижение эволюционных особенностей и тайн жизни, а также индивидуальное постижение тайн природы. Община понимается и как семья, и как общество, и как общее человечество. Этика – это психоментальная закономерность, которая приводит к тем или иным результатам, а в связи с тем, что закономерность физического мира будет скоро другой, то и этические правила, которые были понятны и равновесны нынешнему физическому состоянию Земли, тоже видоизменятся. Но здесь такая тенденция просматривается. Этические правила будут переформулированы, изменены будут этические задачи, переоформлены нравственные и особенно эстетические устои человечества. Все это будет приводиться в соответствие с новыми качествами Земли и Солнечной системы. В учении света прямо говорится, что красота будет являться основой этической устремленности и беспредельного развития человека. Красота есть особый вид власти пространства. Через красоту войдет приоритет женской воли. Многим людям трудно будет осознать то, о чем сейчас идет речь. Тем хуже для людей, что они до сих пор не осознали главного. На отрицании красоты как раз и произошло нарушение равновесия начал на этой планете Солнечной системы. Нарушено было землянами и стратегическое, и мистическое равновесие мужского и женского начал, космическое равновесие духа и материи. В учении жизни говорится, что многих даже святых отсылали на Землю в связи с тем, что они отрицали существование или функциональное значение красоты. Красота – обязательный духовный ингредиент беспредельного совершенствования и космической эволюции жизни. Сейчас, если брать социальный аспект, ничто так незначительно, как постепенное исправление самоволия злых воль, выявление их сути, определение их локализации и ограничение масштабов их влияния. Другая, не менее важная задача – увеличение жизнеутверждающих позитивных свойств интегральной женской воли. Говорится о равновесии начал. Но почему-то считается, что это равновесие только ментально-эмоциональных сфер. Но ведь надо признать и волевое равновесие, и волевой паритет. Наблюдается же обратное. То, что мы отмечали у Александра Дугина в свое время. Имеется в виду опубликованная в книге «Сумерки людей» беседа «Космос» своего рода полемический резонанс на эссе Александра Дугина «Хаос». Тенденция просматривается. В политических и философских средах наблюдается все та же настороженность. Они женскую волю не признают. Где мы видим, чтобы мощность женской воли сейчас становилась все более явной? Где мы видим, чтобы мужское начало все более уступало власть женскому началу? Такого пока нет. Вот это и есть основное звено запрещаемой реальности. Это и есть установление структуры неравновесия начал, непризнание равноправия женской воли. Воля у нас, как правило, ассоциируется с чем-то твердым, железным, Но воля – это нежность. Совершенно неожиданное определение. Да, именно нежность. Но старые отживающие политические и церковные структуры, цепляющиеся за темный диссонанс, изготавливают для своих нужд железных леди. Это, по сути, мужские тренированные воли, но в юбках. Их сначала переполюсовывают, устанавливают им жесткий формат, а потом демонстрируют. Вот, мол, женская воля, смотрите все. Вот, мол, жесткое решение, даже и кровавое, но ведь женщины это сделали. Там же хитрый черный народ, умный и подлейший. Князья тьмы тысячелетиями это знали и культивировали то, о чем мы только сейчас начинаем говорить. Как же нам представить эволюционную реализацию женской воли? А это уже дело женщин. Увидим. Зачем нам представлять? Нам надо дать им возможность выявить себя и применить. А сейчас против выявления и применения настроены основные господствующие силы этапа неравновесия начал, так что все может быть понято как мистерия расставания. Внутреннее ощущение увеличивающегося расстояния между земными людьми. Действительно, мы начинаем разбегаться по разным полюсам, и многое из того, что сейчас привычно, приемлемо, хорошо, оно на новом кубе будущего видоизменится. Неравновесие, начал, куб будущего, возникает ассоциация, картина Пикассо «Девочка на шаре». Незнакомую ли нам ситуацию изобразил художник? Женское в неустойчивом, шатком положении, на шаре, а мужское – весомо, грубо, зримо, властно, устойчиво, на кубе. Пабло Пикассо, наверное, знал, что они изображают. А куб будущего, который конструируется по новым правилам, строится на равновесии начал, на признании психической энергии и беспредельной иерархии света, на признании космических контактов с иными высокоразвитыми мирами Солнечной системы. И в этом эволюционном будущем прошедших вариантов событий будет крайне мало. Тех событий, которые у нас сейчас оцениваются, может быть, как хорошие, но в будущем им места нет. Взять, например, роман Головачева «Разборки третьего уровня». Там есть эпизод, когда Матвей возвращается из-за границы, то в самолете рядом с ним возникает хранитель Матфей и говорит: «О, все изменится. Мечтая о будущем земной реальности, я просто оплакиваю настоящее, у которого нет будущего». Будущего нет, это, конечно, сильно сказано, и действительно останется лишь жалкий процент, ибо все пересоздается. Наш разговор мы все-таки ведем в настоящее время, о будущем. Войдет ли оставляемый процент в будущее, или он подлежит трансформации? Терминология, которой мы пользуемся, тоже будет претерпевать видоизменения. Язык, скорость эмоциональных реакций, скорость интуитивной деятельности, скорость интеллектуальной работы, даже вещество тела будут иными, формы будут другими. В следующем эволюционном витке людям не обязательно будет иметь тело из физического вещества, они будут иметь тело из эфира, из уплотненной астральной материи. Будут ли эфирные люди взаимодействовать с теми, кто остался в плотном вещественном теле? Неизбежно будут взаимодействовать, потому что и вещество будет другое, и эфир другой. Видите, насколько сильно привязаны мы нашими привычками к этой плотно-физической закономерности современного мира, к данному качеству среды и к этой цивилизации, исшедшей от каменного топора. И не только от каменного топора. Люди, в общем-то, никогда не были брошены на самотек. Да, был топор, но были и другие средства помощи и человеческому достоинству, и человеческой воле, и человеческой мысли. Какие же свойства будут новыми у нашей среды обитания? Фантазировать, конечно, можно много, все меняется. Вот сейчас в атмосфере уже зафиксировано самогенерируемое, в кавычках, вещество HO2. Не H2O вода, а именно HO2. Неясно, откуда оно возникает, но его все больше на высотах 18-21 километров, и оно оказывает решающее воздействие на тропосферное перераспределение озона. В учении живой космической этики говорится: «Немалому свидетелями будете». Весь вопрос состоит в том, какая сейчас ежедневная устремленность нашего сознания. Следует учесть, что качество времени тоже видоизменилось. Более чем в 20 раз ускорился бег времени. Сутки стали по насыщенности событиями равны целому месяцу. Например, сегодня сутки человек увлекался телесекс-шоу. Это все равно, что он занимался этим целый месяц по старому времени. Вот уж наелся демонических впечатлений. И ответственность за расход времени возросла соизмеримо. Свойства пространства тоже будут меняться, то есть будет идти модификация форм. Это и Матфей говорит Матвею. Закон изменения энтропии уже сработал в абсолютных планах. К нам докатится его ослабленная волна, но все же хаоса не избежать. И это тоже объективное следствие первоначального замысла Творца. Относиться к нему следует как к стихийному бедствию, не более того. И далее он же говорит, вам придется все это пережить. Но запомните одно, при любом искажении формы содержания, то есть информационная матрица реальности, сохраняется. И здесь Головачев совершенно прав, откуда бы он ни взял эту информацию. В Агни-йоге говорится, вначале трансмутация, то есть принятие энергии и темпов, а потом трансформация, то есть приспособление к внутренней программе форм при условии взрыва разнообразия форм и непрерывности сознания. Эта версия примирения с разнообразием живущих форм открыто нацеливается на сотрудничество с инопланетными формами и нормами, астральными и ментальными выражениями космосистемной жизни. Роман Головачева «Разборки третьего уровня» является в некотором роде развернутой иллюстрацией идей круга вечного возвращения. Не исключено, что и мы с вами, вернувшиеся, и наши слушатели и читатели, и домочадцы, что все уже было, и этот разговор уже был когда-то, и было то, что в нем предвосхищается, предвидится, пророчествуется, и все возвращается на круги своя, или то, что грядет, оно небывалое, и нас не было в нем, и разговора этого не было прежде, и круг разомкнулся. Да, мы с вами в динамической эволюционной системе, нелинейный скачок уже произошел. Но процессы в Солнечной системе имеют свою постоянную времени. Мы ждем, что все разом произойдет, но все разом произойти не может. Все происходит закономерно. В темпе и в том пространственном объеме процессов, который соответствует масштабам Солнечной системы и Земли, все уже происходит. Будущее рождается незаметно и начинает расти, расти и расти. Вначале оно как аномалия, потом уже как часто встречающееся событие, и постепенно оно перерастает в так называемые большие числа. Так вот сейчас мы уже переросли в фазу аномалии будущего. Новое уже не аномалия, это действительно ростки. Но от диссонирующего грохота ретро-впечатлений можно оглохнуть, ослепнуть и не замечать нового. Здесь очень важно, куда направлена воля человека, какому миру соответствует воображение его, из каких источников он склонен черпать то, что является пищей духа. Если из телевизора, от кровавых жутиков и пошлых эротиков, то итог плачевный. Искусственное, не материнское, в кавычках, вскармливание воображения, фабрика инфернальных грез, фабрика западного воображения, а задано оно с определенными целями, в определенном месте, с определенными задачами. Потому важно, к чему присосалось восприятие. Чем больше взглядываешься в механизмы земной цивилизации, тем тверже мнение о том, что наибольшей ценностью на планете является человеческое внимание. Борьба за внимание – вот подоплека всех политических, всех экономических игрушек. Оторвать внимание матери от ее ребенка и пристегнуть его к плану на производстве, к судным процентам, которые в итоге оказываются ему ненужными. Оторвать внимание мужчины от семьи и пристегнуть его к эмоциональному обслуживанию кукольных политических лидеров, которые в итоге оказываются из одной марионеточной продажной команды. Оторвать внимание людских сообществ от реальности природы и приковать его к обслуживанию религии богатства. И все это силами тьмы регулярно подновляется, перетасовывается, подогревается, раскручивается для все новых поколений. Игры, игры, игры для взрослых. Люди, люди, игроки. Кстати, о «Фабрике грез». Наверное, кто-то не без умысла нарек кино именно «кино», что в переводе с греческого значит «собачье». А киноведы, соответственно, те же кинологи, собаководы. И кинофестивали проводятся во французских Каннах, что в переводе теперь уже с латыни означает, опять же, «собачатник». Кино, а если шире, собачья видеоимперия, стянула на себя гигантские потоки внимания и стала ведь и властью, задающей систему эстетических предпочтений, эмоциональных реакций, манер поведения и образа жизни, по космическим меркам отнюдь не самого лучшего, порой откровенно собачьего. Борьба за внимание, воображение, волю, а в конечном итоге за соборную человеческую психическую и витальную жизненную энергию. Формулировку «видеоимперия» следует рассмотреть инженерно, то есть усмотреть интегральный энергоинформационный итог. Этим итогом является изоляция общечеловеческих систем и энергий восприятия от тонких высокочастотных воздействий, льющихся из преобразующегося космоса. В терминах Уголовного кодекса «кино-видеоимперия» – это махровый, выдающийся преступник против гармонии космоса. В «Живой этике» в книге «Надземная» говорится. Урусвати, матерь Агни-йоги, знает, что в высших сферах свободная воля преображается в сотрудничество с космической мыслью. Люди очень трудно понимают этот процесс. Одни думают, что свободная воля подавляется, другие думают, что она поглощается. Многоразличны понимания, но весьма редко можно слышать о гармонии, в которой консолидируется мощь мысли. Не может быть там ни рабства, ни насилия, но лишь преуспеяние в беспредельности. Можно легко представить себе, как преобразится жизнь, если будет правильно понято задание бытия. Параграф 467. Эволюционный каркас – это и есть слияние воль земной и надземной в одну волевую ось. В книге «Надземной» об этом еще в 37 году сказано на языке людей, доступном для восприятия. Так что огненное крещение, оно не как снег на голову идет, оно готовилось, предусматривалось, к нему готовили, к нему вели. Ну, а если кто не согласен, у того свои хитрые планы и подлые действия. И Христа ведь иудеи-самостники распяли, тогдашние церковные иерархи иудейской конфессии сие сотворили. Озверевшие власть имущие земляне-эгоисты изощренным кровавым образом расправились с великим логосом Солнечной системы. Вот вам один из экстремальных случаев судьбы того же огня, который принес Христос, сказавший нам «Огонь, пришел я, низвесть на землю». Распятие Христа – это и есть кульминация неприятия огня. Кульминация началась тогда, 2000 лет назад, и сейчас мы ее плоды все еще пожинаем. Кроме того, были подобные флуктуации тьмы, времена инквизиции, да и сейчас не лучше. Сейчас, как никогда, взрыв усилий гибнущей тьмы. Кажется, что костры не горят, конкретные головы публично не отрубают. Но сейчас, оказывается, рубят, в кавычках, головы сразу миллионам. И одновременно. Эта гильотина называется телесеть, интернет, газетно-бульварная стряпня и тому подобное. Убивают души, да и не только души. Князья тьмы свои средства уничтожения тоже усердно совершенствуют. Современный мир, например, довел количество абортов до 75 миллионов в год. Это же чудовищная война. Кто ее замечает? Кто пытается обуздать эту гонку уничтожения? Так что сейчас избиение младенцев идет, как никогда. Идет избиение развивающихся душ. Душа питается впечатлениями, но по сравнению с мистерией избиения младенцев царем Иродом, убийство современное намного масштабнее, изощреннее и утонченнее. Оно «гуманно», в кавычках, совершается, не явно, а потому и более зловеще. Если даже тело младенца сохраняется, то душа выедена и убита прошлым инфернальным воспитанием. Порча человечины князьями тьмы в современной цивилизации хорошо отлажена и поставлена на поток. Приходят души улучшаться, а их здесь ждут монстры-мутанты с прививочным шприцом, никотином, алкоголем, развратом, героином, жестокостью, сексом и так далее. Но времена меняются. В учении жизни сказано, что приближается звезда Свати, которой не было еще от сотворения планеты Земля. Творческие акты в космосе происходили и происходят. Миры возникают и исчезают. И в нашем регионе космоса будет нарождаться новое астрофизическое тело с особыми качествами. Причем это тело будет иметь отношение не только к Земле и не только к Солнечной системе. И в учении живой этики об этом было оповещено, причем звезда эта женской ипостаси. Сейчас социальные программы, и для Сибири в том числе, надо строить с учетом духовно-психической энергии, которая является наиболее высококачественной энергией в космосе. Если мы ее правильно применим, включение борьбы с космическими программами, а в режиме подключения к этим программам, то мы на Земле сможем провести совершенно гармонические построения, которые будут способствовать и укреплению жизни, и ее расцвету. Но расцвет не значит, что Новосибирск, положим, превратится в 10-миллионный город, а будет означать, что в городе станет больше людей, которые могут оказаться пригодными для работы с космическими программами. И это уже не локальный успех Сибири и всей России, а это уже успех всего человечества. Сейчас надо думать всерьез о конструктивном будущем, о его содержательном наполнении новыми разнообразными формами, широкими и положительными эмоциональными спектрами, новыми сферами идей и миром высоких мыслей. Надо согласовывать свою деятельность с теми космопрограммными рекомендациями, которые светонасыщены и непрерывны. Уже пора считаться с тем же озононасыщением, с тем же увеличением магнитного напряжения в Сибири. Магнитно-содержание – это жизнеподдерживающий фактор. Кстати, Новосибирск, как никакой другой город, очень сильно насыщен наукой. Почему бы это не использовать? И эта наука не такая уж заевропеизированная, как в западной части России. Здесь разрабатываются новые версии физического состояния мира, но все дело в том, насколько власть имущая структура Новосибирска будет реагировать на новости и на научные, и этические, и особенно на новости природы. Все это очень серьезно. Начальство вроде бы соглашается, но ничего конкретного не предпринимает для того, чтобы эта новая версия, новый поток сознания, шел как ответственный фактор изменения этической нормы города. Трудности возникают даже при попытке давать через прессу регулярные обзоры природных состояний. Вот где катастрофа-то закладывается. Борьба сил тьмы и невежества с реальностью. Реальность день ото дня становится все необычнее. В апреле 1997 года, например, было ливневое наводнение в Алжире. В Сахаре верблюды, корабли, пустыни – учатся плавать. Газеты об этом наводнении промолчали. Информация была почерпнута лишь из телепередачи «Катастрофы недели». Кометы появляются уже как грибы после дождя. Взять комету Хейла-Боппа. Она проходила от Земли раза в 4 дальше, чем Венера, а светила ярче, чем Венера. Яркость была потрясающая. Комета всего в 6 раз бледнее Луны в полнолуние. Размеры ядра этого астрофизического объекта и окружающие его среды в диаметре оценивались приблизительно в 1 000 000 километров. Можно говорить, что это особый вид крупномасштабного устойчивого эфирного образования, которое благодаря своей электромагнитной структуре оказывает серьезнейшее воздействие на всю Солнечную систему. Этот астрофизический объект был обнаружен за 48 месяцев до прохождения им ближайшие точки к Солнцу. Обычно кометы открываются для наблюдения лишь за 2-4 месяца до их ближайшего расстояния к Солнцу. Открытие было засекречено структурами НАСА, и 28 месяцев комету изучали скрытно, до того, как любители в школьные телескопы не зафиксировали ее в июле 1995 года. Информация от НАСА и других официальных обсерваторий в особенности тех, которые имеет или контролирует папский Ватикан, либо напрочь отсутствовала, либо была крайне скупой или предвзятой. И только данные независимых астрономов и любителей донесли миру уникальное изображение и сведения о том, что комета не подчинялась законам Кеплера в своем движении. К середине мая 1997 года эфемериды пересчитывались 68 раз. То есть впервые отчетливо зафиксирована переменная скорость гигантского астрофизического тела. Размер оптически непрозрачной кометы был не меньше 260 тысяч километров, а ее дежурный диаметр колебался от миллиона до 1 200 000 километров. Объект покрывал звезду в течение 1,1 секунды. Меняла форму непрерывно и выбрасывала шлейфы и хвосты самой необычной формы и состава – ионные, газовые, пылевые, атомарные. Производила в секунду до 250-270 тонн воды. В спектре ее состава зарегистрировано более 100 соединений, вплоть до кристалликов оливина. Зарегистрированный натриевый хвост при удалении объекта от Солнца возник в течение 10 минут, но имел протяженность более 50 миллионов километров. Были зарегистрированы мощные всплески рентгеновского излучения, причем разработчик плазменной теории Маккенней США предсказал это явление. 5-6 мая объект, пересекая эклиптику, оказал особое внимание орбите Земли, пройдя в 17 миллионах километров от этой орбиты и проработав тем самым то пространство, в котором наша планета окажется 5-6 января 1998 года. Если комета и далее будет вести себя столь же непредсказуемо, то, по мнению независимых астрономов, она может лечь в пространство между Марсом и Юпитером и занять место гипотетической планеты Фаэтон, дополнив таким образом Солнечную систему до определенной конфигурации, поскольку место между двумя планетами пока не заселено. В целом этот астрофизический объект полностью опрокинул многие ранее существовавшие модели комет. В продажной прессе же комету Хейла-Боб описали как гигантскую глыбу грязного льда. Грязные могут видеть только грязные. Запрещение знать реальность крепчает и насыщается силами тьмы устойчивостью через определенные пункты поддержания сил запрещения. Но это не значит, что новому миру не бывать. Он уже есть, он развертывается. В учении света говорится: рука звездного создателя полна необозримого спокойствия. Вхождение в новый мир могло бы быть иным. Оно могло быть радостным, творческим, более надежным и менее болезненным. Не обязательно оплачивать вхождение в новый мир смертями, а между тем раковые болезни растут, инсульты растут из-за несоответствия энергии земного человечества энергиям нового мира, из-за огнеотрицания. Животворный огонь космоса становится для кого-то гиенной. Когда мы говорим о нравственном совершенствовании, то это означает в первую очередь дать бой болезням духа своего. Но, максимально разлагая свой дух, земляне героически лечат свое тело. Суперсложные пересадки органов, суперфармацевтические технологии, число аптек растет со скоростью эпидемии чумы. И над всем этим формула духовной проказы: обогащайтесь, кайфуйте, наслаждайтесь, подлечим. Подлечим, чтобы могли и дальше духовно разлагаться. Умалишенные двуногие настолько отождествляются с вещами, что у человека машина не того цвета пришла, инфаркт, и помер человек. Вот это и есть следствие разложения духа. Вот так он себе планировал будущее на голубом Мерседесе. А Мерседес оказался зеленым, и человека в таком будущем не оказалось. Не выдержал он такого несчастья. Но и об этом надо говорить. И уж тому же Новосибирску, который издал столько раз живую этику, сказав «А», надо говорить и «Б». Это ж ведь и ответственность. Не было, мол, греха, пока не ведали. Знали, печатали, говорили, а это значит, космическую коммутацию осуществляли, пусть даже и не осознавая этого. Но пока дело только разговорами и кончается. Вот это и есть продолжение взрывоопасного самоволия, Но во всем существует критическая масса. Вся беда в том, что все, что мы знаем, не принимается. Причем целенаправленно не принимается. А знаем мы, земляне, уже много. Давно пора принять живую космическую этику как управляющее социальное начало. Но ни по радио, ни по телевидению нет даже ликбеза по правильной организации мышления, по воспитанию эмоциональных реакций, по координации волевых усилий. Чем страшнее запрещение знать реальность, то почему-то меньше обращает внимание на незапрещенную очевидность. Даже новые состояния природы становятся незаметно привычными. Как-то зимой на лыжах пробежка, минус 18 градусов, а народу никого, якобы холодно. Лет 10 назад и в 40-градусный мороз на лыжне было больше народу, да и те, кто все же встал на лыжи, то и дело щеки потирают, тело реагирует, мерзнет. Привыкли уже к теплым зимам. Убедили себя, что минус 18 – это для сибиряка холодно. Вот она, действенность воображения в новых условиях и проблематика аккуратности в мышлении. Мы считаем, что якобы можно все, что угодно почитывать, помысливать, чувствовать, проецировать на себя и на окружающее. Нет, надо строго соблюдать экологию внутреннего психоментального пространства. Строишь ли ты свое будущее через новое воображение или остаешься в уходящей куриной очевидности? И в 6 градусов замерзнешь, если убедишь себя, что тебе при 6 холодно. Такова сейчас ситуация. Сила огня в пространстве планеты нарастает, а стало быть, сила воображения, сила наших ментальных и эмоциональных коммутаций для физиологической машины может оказаться решающей. Насколько ж велико значение мысли в эпоху огня? Мысль ведет и реализуется. Вот они и есть новые реальности, слагаемые будущего. Сказано, может, и патетично, но от души. Чистому все чисто. Чистому чистое будущее. Сейчас все, что касается этических, нравственных, эстетических норм, становится чрезвычайно важным. Никакому курсу доллара, рубля и евро не сравнится с этим по степени важности. В эпоху огня курс золота падает. Сейчас важнее всего – внутренний психоментальный климат и его проекция на окружающее. Жаждайте красоты, и она придет. Думайте о счастье, и оно осуществится. Воображайте светлое будущее, и оно будет таковым. И тут не надо каких-то сверхтренировок. Но ответственно управлять мыслительным, эмоциональным процессами становится стратегически важно. Новый мир призовет всех к ответственности. «Приидет Господь в огне, и колесница его, как вихрь, чтобы излить гнев свой». Книга пророка Исаии, 66.15. Цитата. «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают это медлением, но долготерпит час, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Придет же день Господень, как тать, ночью, и тогда небеса с шумом прийдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела грешников на ней сгорят. Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают? Впрочем, мы, по обетованию его, ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Второе послание апостола Петра, 3:9-13. Цитата. «Эфир есть огонь. Самая низкая форма эфира есть то пламя, которое мы вокруг видим. Огонь есть божество в своем субъективном присутствии по всей Вселенной. При других условиях этот вселенский огонь проявляется как огонь и вода, воздух и земля. Это единый элемент в нашей видимой Вселенной, который представляет собой крия-шакти всех форм жизни. Это то, что дает свет, тепло, смерть, жизнь и так далее. Он есть даже кровь. Во всех своих различных проявлениях он по существу един. Он есть 7 космократоров. Свидетельство о почитании огня находим в Ветхом Завете. Огненный столб, горящий куст, сияющее лицо Моисея – все это огонь. Огонь по своей природе подобен зеркалу и отражает лучи первого порядка субъективных проявлений, которые, как полагают, бросаются на экран первых очертаний сотворенной Вселенной в своем более низком аспекте, они есть творение огня. Блаватская «Тайная доктрина», том 3. Огонь. Цитата. «С течением времени появится все больше и больше эфира в воздухе. Когда эфир заполнит воздух, тогда будут рождаться дети без отцов. Женщины будут рождать детей без оплодотворения, и в седьмом круге появятся люди, умеющие воспроизводить себя. Люди станут более психическими, затем духовными. Последними в седьмом круге будут рождаться Будды без греха». Блаватская «Тайная доктрина», том 3. Намеки о будущем. Цитата. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали». Откровение Иоанна Богослова, стих 21, строка 27. Знаки огня. Каждый день приносит все новые знаки огня, все более мощно развертываются процессы глобального преобразования и Солнечной системы, и нашей родной планеты в новых, более насыщенных огнем галактических условиях. Занимаясь экономическими, политическими, искусственными междоусобчиками, земляне не обращают внимания на процессы, которые все более грозно и властно ревизуют шкалу ценностей землян. Пресса весьма избирательно, скупо и не аналитично, а порой и полукурьезно сообщает о важнейших событиях в природе. Люди Земли все еще хотят играть в старые игрушки, в богатых и бедных, процветающих и развивающихся. Пошлая религия богатства культивирует товарное бешенство. Маразм крепчает. Из старых и свежих газетно-бульварных сообщений и сфабрикованных фотоснимков можно составить представление о том, что разворачивается рядом. Процветать будет природа, но будет ли процветать искусственная вульгарно-плотская машинно-базарная цивилизация и сохранится ли порожденная ею ложная система низменных ценностей? Полицейское запрещение знать реальность трещит по всем швам. Последние данные о событиях в Солнечной системе. Юпитер продолжает наращивать мощность плазмогенерации. Потоки юпитерианской плазмы, однако, не распространяются в полном объеме за орбиту спутника Юпитера Ио. Этот спутник останавливает растекание плазмы, в результате резко растет плазмонасыщение орбитального пространства Ио. Зафиксировано ускорение движения Ио по орбите, что свидетельствует о том, что энергетика процессов возросла на порядок. Комета Хейла-Боппа, проходя в зоне Юпитера, оказала ему внимание, отправив в адрес этой планеты-гиганта несколько мощнейших плазменных сгустков. Результат – установившееся на планете непрерывное полярное сияние, превышающее земные более чем в 1000 раз. Процессы там идут к тому, что на земном небосклоне в 21 веке может появиться еще одно – новое Солнце. Растет число катастроф на планете Земля. Наращивается их разнообразие и масштаб. Причем именно так называемые «процветающие» в кавычках страны-паразиты в наибольшей мере будут и уже подвергаются стихийным катаклизмам. С нарастающим изменением физического качества Земли растет и значение совокупной психической энергии человечества. В физическом мире Земли вступают в силу законы эфира материальности, а из всех живых организмов наиболее эфиронасыщенным является человек. Вот почему характер происходящих катастроф становится в прямую зависимость от нравственных качеств землян, проживающих в той или иной местности. В Древнем Китае мудрый император смещал наместника той провинции, в которой происходило стихийное бедствие. Власть несла строгую ответственность и за душевное, психическое состояние жителей, и, соответственно, за состояние природных стихий. Благословенной Индии люди радуются, если рядом с их селением находят пристанище святой отшельник. Они знают, что своей благодатной энергией святой человек умиротворяет психоэфирное пространство, и эту местность обойдут стороной стихийные катаклизмы и бедствия. И на Руси издавна говорили: не стоит село без праведника, а город без двух праведников. Что же делать нам теперь? Ситуации прямо противоположны, когда нашей жизнью заправляют отшельники, любители золотого тельца, отшельники черной иерархии. В конечном итоге от их гадкого влияния надо ждать лишь возмущения стихий – земли, воды, воздуха и огня. Безнравственность чревата вещественными трагедиями, и только высокая этика служит гарантом жизни. Есть над чем призадуматься тем, кто думать еще не разучился.